Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Со стороны Средиземного моря к Галилейскому озеру примыкает долина, по которой в Галилею приходят средиземноморские ветра. Когда на Средиземном море начинается шторм, он начинается и на Галилейском озере. И вот мы видим, что ученики оказались, прямо скажем, в невеселом положении. Ветер дул со стороны Средиземного моря, и они были вынуждены грести против ветра и против волн. В четвертую же стражу ночи, пишет Матфей, пошел к ним Иисус, идя по морю. Четвертая стража ночи, это было уже почти под утро. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вот Петр, недолго думая, сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Удивительная, замечательная история, не правда ли? В течение какого-то времени Петр мог идти по воде. До тех пор, пока он смотрел на Христа, ему казалось, что он может идти по воде бесконечно. Но вдруг что-то случилось. Может быть, брызги от волн попали ему в лицо. Он оглянулся по сторонам и начал тонуть. «Господи, спаси меня!» — закричал он. «Маловерный, что случилось с тобой? Ты так хорошо начал!» — спросил Иисус. «Что же с тобой случилось?» Мне кажется, Иисус сказал эти слова с улыбкой и нежностью в голосе. Я думаю, что это очень хороший урок для всех нас. Мы не должны сводить глаз с Иисуса. Это очень важно для нас, потому что нам так легко начать сосредотачиваться на окружающих нас обстоятельствах. Нам так легко начать обращать внимание на ревущие волны, на разные житейские проблемы, на те или иные ситуации в нашей жизни. Именно в такие моменты мы начинаем тонуть. Мы ежедневно сталкиваемся с такими ситуациями, которые, если как следует присмотреться, могут нас утопить, погубить. Но нам нужно смотреть на Господа, который правит и морем, и волнами, и ветрами. Пока Петр смотрел на Иисуса, он мог идти по воде. Но как только он отвел глаза от него и посмотрел на волны, он начал тонуть. До тех пор, пока наши глаза сосредоточены на Христе, мы, образно выражаясь, можем идти по воде. Мы можем не смотреть на обстоятельства, которые окружают нас. Мы можем быть уверены в том, что Господь управляет всем. Мне очень нравится также, что когда Петр начал тонуть, он знал, к кому обратиться. «Господи, спаси меня!» — закричал он. И Христос ответил ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Как часто нечто подобное происходит и в нашей жизни. «И когда вошли они в лодку, — продолжает Матфей, — ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно, ты Сын Божий“». Они только что стали свидетелями потрясающего проявления Его божественной силы. И, переправившись, читаем мы дальше, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Одежда Иисуса не обладала какой-то волшебной способностью исцелять человека, который прикасался к ней. В каждом из этих случаев человек исцелялся по вере. Прикосновение к одежде Иисуса просто становилось для этих людей моментом проявления, моментом активного действия их веры. К сожалению, вера может быть и пассивной. Это когда человек верит, что Бог теоретически может сделать все. Я думаю, что все верующие в Бога люди подходят под эту категорию. Мы знаем, что Бог может сделать все, даже то, что нам кажется невозможным. Скажем, у меня есть какое-то недомогание, и мне говорят: «Ну что ж, Бог может тебя исцелить». Да, я знаю, что так оно и есть. Я в этом не сомневаюсь. Когда я посещаю больницу и вижу там людей с последней стадией рака, людей, на которых доктора уже махнули рукой, я часто говорю им: «Послушайте, Бог все равно может вас исцелить». И я действительно верю в это. Я верю, что Бог может сделать все, что угодно. Но должно быть что-то, что привело бы эту веру в действие, чтобы она перестала быть просто верой в то, что Бог может исцелить тебя, а вместо этого стала верой в то, что Бог исцелит тебя. Это и есть тот момент, когда наша вера оживает, и мы становимся способными получить исцеление от Бога. Я думаю, что прикосновение к краю одежды Иисуса как раз и стало для тех людей моментом действия, моментом активного проявления веры. Иными словами, они были уверены, что как только они прикоснутся к Нему, они будут здоровы. Они были уверены в этом, и в тот момент, когда они прикасались к краю Его одежды, их вера проявлялась в этом. Она переставала быть пассивной. Они уже не просто верили, что Бог может их исцелить, они верили, что Бог исцелит их. В этот момент их вера приходила в действие, и как только она становилась активной, действенной, они получали исцеление. В Новом Завете говорится о разных путях проявления веры. Иисус не раз указывал людям на то, как они могут проявлять свою веру в конкретной ситуации. Однажды он помазал глаза слепого грязью и сказал ему: «Теперь иди и умойся, и как только ты смоешь эту грязь, ты сможешь видеть». Человек поверил, что в тот момент, когда он смоет эту грязь, он будет видеть. Он пошел и сделал то, что сказал ему Иисус, и это стало проявлением его веры. Он был исцелен. Вспомните также, как в Ветхом Завете пророк Елисей сказал сирийскому полководцу Нееману: «Пойди и семь раз окунись в Иордан, и когда ты выйдешь из воды в седьмой раз, ты будешь исцелен». Это омовение в Иордане тоже было своего рода возможностью для проявления активной, действенной веры. В книге Деяний написано, что с апостола Павла брали платки и опоясания, возлагали их на больных, и те исцелялись. Также, когда апостол Петр проходил по улице, больных выносили на улицу и клали так, чтобы на них упала хотя бы тень Петра. Люди говорили: «Я знаю, что как только тень Петра упадет на меня, я буду исцелен». Они искали возможности для того, чтобы практически, активно проявить свою веру. Нам тоже надо искать возможности проявлять свою веру, чтобы она стала действенной, живой. То, что мы читаем в Евангелии от Матфея, является очень ценным уроком для всех нас. Далее Матфей пишет: «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи. Им пришлось проделать долгий путь, чтобы задать Иисусу свой вопрос. Они пришли в Галилею из самого Иерусалима, расстояние до которого составляло более недели пути. Итак, они пришли в Галилею и спросили Его: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» У иудеев был написанный Моисеем закон Божий, но помимо этого закона у них существовали еще и устные предания и традиции. Эти устные предания и традиции очень часто по своей значимости превосходили для иудеев даже закон. Такое часто бывает с традициями, они настолько приживаются в нашей жизни, что нарушить их становится чуть ли не труднее, чем что-либо еще. Но Иисус не был подвержен влиянию традиций, и вот книжники и фарисеи спросили его: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Из этих слов следовало, что они просто толпа грязных бродяг. Согласно традициям и преданиям, было очень много вещей, которые могли сделать человека нечистым. Это была нечистота не физическая, а условная, церемониальная. Это значило, что если вы нечисты, вы не можете войти в храм. В иудейской традиции существовало много разных правил, которые определяли, чист человек или нет. Человек считался нечистым, например, если он касался чего-нибудь нечистого или чего-то, к чему ранее прикасался другой человек, который был нечист. Например, иудеи считали нечистыми всех язычников. Поэтому, если язычник проходил по пыльной дороге, а потом следом за ним проходили вы, то вы становились нечистым, потому что касались нечистой пыли, которая, в свою очередь, была нечистой, потому что по ней перед вами прошел язычник. Кроме того, существовали определенные виды пищи, съев которую вы тоже становились нечисты. Поэтому омовения перед едой были очень прочно укорененной традицией. Существовал целый ритуал омовения, после которого вы могли быть точно уверены, что вы очищены от всей пыли и нечистоты, к которым вы, возможно, сегодня прикоснулись. Вы обязательно должны были сделать это до того, как прикоснетесь к пище, потому что иначе нечистой становилась ваша пища, а съев ее, вы опять становились нечистым, как бы вдвойне нечистым. Традиционно была установлена следующая процедура омовения. Для того, чтобы омыть руки, вы должны были держать их таким образом, чтобы, когда вам будут поливать на них воду, вода не стекала по вашим ладоням дальше запястья. С запястья вода должна была капать на землю. Вы должны были быть очень внимательны для того, чтобы эта вода не капнула на вас, потому что она становилась нечистой от всей той нечистоты, которая находилась на ваших руках. Итак, вы выставляли свои руки вперед и немного поднимали их вверх, так чтобы вода капала с вашего запястья, а не стекала по руке, чтобы эта часть руки тоже не стала нечистой. В это время кто-нибудь поливал вам на руки воду. Вы тщательно омывали свои руки, а потом опускали их вниз, чтобы нечистая вода могла стечь на землю. Потом вы повторяли эту процедуру еще раз, чтобы уж наверняка избавиться от всякой нечистоты. Ученики же Иисуса просто брали хлеб и ели его без соблюдения этого ритуала. Об этом-то и говорят Иисусу фарисеи: «Твои ученики не следуют традициям». Но ведь в Библии ничего не говорится о том, что мы должны мыть свои руки каким-то определенным образом для того, чтобы стать церемониально чистыми. Он же сказал им в ответ, пишет Матфей: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Заметьте, они приступают не традицию или предание, но заповедь Божью. Нам с вами надо быть очень осторожными, потому что даже в церкви очень легко создать какие-то определенные традиции и потом сжиться с ними. Причем эти традиции на самом деле могут являться нарушением заповеди Божьей. Однажды в нашу церковь пришла женщина. Она приехала в наш город погостить к своим друзьям, и они пригласили ее в церковь. Сама она была прихожанкой лютеранской церкви. И вот после служения она подошла ко мне, и было видно, что она крайне разгневана. Она спросила: «Почему во время молитвы вы не повернулись к алтарю?» Она буквально тряслась от негодования. Я не понял и переспросил ее: «Что вы сказали?» Она повторила: «Когда вы молились, вы не повернулись и не встали лицом к алтарю. Почему вы этого не сделали?» Я сказал: «Ну, наверное, потому что я не думаю, что Иисус живет в алтаре». «Но вы же понимаете, — сказала она, — это традиция. Почему вы, когда молились, не повернулись лицом ко кресту на алтаре?» Но в этом случае традиция является явным нарушением Божьей заповеди, которая гласит, что мы не должны делать себе никакого изображения, никакого предмета для поклонения. Похоже, что мы не так далеко ушли от фарисеев и иудеев, которые позволили традициям развиться до такой степени, что те даже стали нарушением Божьей заповеди. Они обвиняли учеников Христа в нарушении своих традиций. Иисус же сказал: «А вы нарушаете не просто какие-то традиции. Своими традициями вы нарушаете заповеди Божьи. Ибо Бог заповедал, — сказал он, — почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Библия говорит, что вы не должны злословить своего отца или мать. Это Божья заповедь. Вы должны их почитать, а не злословить. Но у фарисеев и книжников существовала своя традиция. Если вы говорили своим родителям, «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», это как бы освобождало вас от всякой обязанности почитать своих родителей и заботиться о них. Иисус указывает им на то, что своими традициями они допустили нарушение Божьей заповеди. «Таким образом, — сказал Иисус, — вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры!» Иисус здесь очень прямолинеен. Он настолько прям и категоричен, что даже как-то не по себе становится, когда читаешь эти строки. «Лицемеры, — говорит он, — хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком». Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Церковь за время своего существования выработала немало догм и доктрин, которым она учит своих прихожан, и которые привели ее в то же самое положение, что фарисеев и книжников во время жизни Христа, которые начали почитать и соблюдать свои традиции и заповеди больше, чем заповеди Божьи. И, призвав народ, читаем мы дальше, Иисус сказал им: «Слушайте и разумейте». И вот сейчас мы узнаем, что Иисус думает по поводу установленных человеком традиций и заповедей. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, — говорит он, — но то, что выходит из уст, оскверняет человека». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте». И тут мы узнаем, что думает Иисус по поводу установленных человеком традиций и правил. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Он призвал народ и сказал: «Вас оскверняет не то, что входит в ваши уста, вас оскверняет то, что исходит из ваших уст». Это противоречило всему их традиционному представлению о том, как вы должны есть и омывать руки, и даже традиционному представлению о том, что вы должны есть. Получается, что теперь вы могли спокойно пойти в ближайший ресторан и заказать себе свиную отбивную или креветок, потому что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из его уст. Это очень трудное для нашего понимания правило. Тогда ученики его, — пишет Матфей, — приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Иными словами, «Господь, знаешь ли ты, что твои слова очень их задели, они обиделись?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Иными словами, если растения были посажены не Отцом Небесным, то даже если они и хорошо растут, они все равно будут искоренены. «Оставьте их», — говорит Иисус. Заметьте, Он не говорит Своим ученикам, чтобы они пошли и спорили с ними. Он говорит: «Оставьте их. Они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Притчей или загадкой для них были слова Иисуса о том, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст, оскверняет человека. И Петр здесь спрашивает: «Что ты имел в виду, Господь?» Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? Это естественный физиологический процесс. А исходящее из уст, — сказал Иисус, — из сердца исходит, и сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Вам нет нужды совершать церемониальное омовение перед едой, потому что не нечистые руки оскверняют вас. Еда просто проходит через ваше тело, не оставляя никакого следа. Но то, что исходит из ваших уст, то, что вы говорите, показывает, что находится в вашем сердце. Если из ваших уст исходят ненависть, горечь, похоть, значит, все это находится в вашем сердце. Вот это и есть истинная нечистота. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские», — пишет Матфей. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Иными словами: «Господи, помоги же ее дочери, пусть она от нас отстанет». Он же сказал в ответ, и женщина, несомненно, это слышала. Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Читая этот отрывок в переводе, нам нелегко понять его. Трудно объяснить, почему Иисус так холодно и, как может показаться, даже оскорбительно отнесся к этой женщине. Но, во-первых, нам необходимо помнить, что Иисус с самого начала знал, что Он исцелит ее дочь. Он знает все. Библия говорит, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Он сам знал, что в человеке. Он знал, что находится в сердце этой женщины. Он знал ту веру, которая была в ней. Его первым ответом было молчание. Он отверг ее. Он даже не ответил ей ни слова. Но даже при таком красноречивом молчании она продолжала настаивать до тех пор, пока ученики, утомившись от ее общества, не пришли к Иисусу и не сказали ему: «Господь, помоги ей, она уже надоела нам». Тогда Иисус, несомненно, прямо при ней, так что она могла это слышать, сказал: «Послушайте, я послан только к погибшим овцам дома Израилева». После этих слов она подошла к нему и поклонилась, говоря: «Господи, помоги мне». Тогда он сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей». Он говорил о детях Израилевых и о том исцелении, которое он принес им. Нехорошо взять это исцеление и просто бросить его. И здесь Иисус использует то слово, на которое нам надо обратить особое внимание. Дело в том, что у евреев существовало два различных слова для обозначения собаки. Часто собаками иудеи называли язычников, и это было ругательным словом. Оно обозначало диких бродячих собак, которые бегали стаями, были ужасно злыми и порой даже нападали на домашних животных. Обычно, вместо того, чтобы сказать о человеке, что он язычник, иудеи говорили: «Он языческая собака». Языческий пес. Этим словом они выражали свою ненависть и презрение. Но у них было и другое слово, которое обозначало маленькую домашнюю собачку, которая обычно крутилась вокруг людей во время трапезы, особенно если это были дети. Когда они ели, у них не было таких столовых приборов, какими пользуемся мы. Ни ножей, ни вилок, ни ложек. Еду брали просто руками. И вот когда трапеза заканчивалась, человек обтирал жир и сок с пальцев кусочком хлеба, а потом бросал его вертевшейся неподалеку собачке. Поэтому то, что сказал Иисус, нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам, было для слушающих очень понятной иллюстрацией. На эти слова Иисуса женщина ответила: «Так, Господи, но и эти собачки едят хлеб, который падает со стола господ их». Иисус сказал: «Хорошо, велика вера твоя». Вера этой женщины победила кажущееся, я повторю, кажущееся нежелание Иисуса помочь этой женщине. Вера одержала верх. Эта мать была в отчаянии. Может быть, у кого-то из вас тоже есть своенравные и капризные дочери, но, наверное, ни у кого из вас дело не зашло так далеко, чтобы сказать, что они одержимы бесами. Но здесь мы видим мать в настоящем горе. Она пришла к Иисусу, и ее вера одержала победу. Она не собиралась уходить, не получив помощи. «Придите к Иисусу и не уходите до тех пор, пока не получите ответа». Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя!» Интересно, что те же самые слова он сказал и о другом язычнике, о римском сотнике, который пришел просить Иисуса, чтобы тот исцелил его слугу. «Перейдя оттуда, — пишет Матфей, — пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Так заканчивается 15 глава Евангелия от Матфея. Пусть Господь благословит вас, и да поможет Он вам ходить по вере, а не видением. Помните о примере Петра, который шел по воде, пока он смотрел на Иисуса, но как только он начал смотреть на окружающие его обстоятельства, он начал тонуть. Смотрите на Иисуса, и да поможет вам в этом Господь.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!